Podstart.ru представляет. Вперед к финансовой свободе. Авторская программа Романа Аргашокова.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Вперед к финансовой свободе». С вами Роман Аргашоков, и в эфире очередной выпуск, который называется «Как найти свое предназначение». Наконец-то мы с вами добрались до этой темы. Вы меня просто заатаковали в социальных сетях там с просьбой пригласить там тренеров профессиональных на эту тему. Дело в том, что миллионы людей маются на нелюбимой работе. Это ужасно, ежедневно больше 8 часов терпеть, вместо того, чтобы радоваться жизни. И для мужчин это еще критичнее, чем для женщин, учитывая, что как бы по даже вот всяким духовным законам для мужчин личное дело на первом месте, там на второе автомобиль, на третьем семья, а женщины могут компенсировать качественным общением на работе, и работа для них не первый приоритет. И поэтому все больше и больше людей задумываются на тему предназначения своего. И вы просили пригласить меня Павла Кочкина, одного из самых известных тренеров в России на эту тему, но все, Павел никак не может доехать до Питера. Мне надоело терпеть. Я решил позвать в гости двоих человек, которые живут в соответствии со своим предназначением. И, так сказать, эмпирическим путем нащупать для вас рекомендации, как же это найти его и как ему следовать и так далее. Один из этих двух людей я сам, потому что, ну, честно вам могу сказать, что вот занимаюсь только любимыми делами и там не берусь за то, что мне не нравится. Но я так менее интересен здесь в этом вопросе. И я пригласил в гости Александра Квана, главу Федерации тайского бокса Санкт-Петербурга. Александр, спасибо, что пришли. Буквально два слова о себе, чтобы слушатели познакомились с собой.
Здравствуйте. Спасибо, что вы пригласили меня. Естественно, что очень приятно. В двух словах, если о себе, то, ну, можно сказать так, что тренером я занимаюсь примерно этим делом, да, работаю тренером. Примерно 17 лет уже. То есть вот зал у меня находится на Политехническом университете, там метро Лесная. Угу. Многие знают, у нас, в принципе, там даже вывесок не висит. И народ таким, будем говорить так, способом партизанским находит все равно этот зал. Угу. Естественно, что у нас там и группа есть ВКонтакте, и все такое, но вот даже вывески никакой нет. Вот 17 лет мы там тренируемся, пытаемся развить тайский бокс. Муай-тай, угу, еще другим словом, если назвать. Ну, естественно, что это мое любимое дело, которое я, в принципе, уже, ну, давно уже продвигаю. Все остальное, чем я занимаюсь, для того, чтобы для поддержания штанов, как говорят нынче. Угу. Ну, в наше время, к сожалению, по-другому нельзя было, потому что начинали мы, это был 89-90 год, было достаточно сложно все это. Угу. Ну, сейчас, конечно, уже и попроще, и, в общем,
более популярность стала.
Да, популярность стала, уже раскачали немножко тему. Уже кто-то может просто даже денег зарабатывать этим. Если раньше это все было на голом энтузиазме, то сейчас уже люди достаточно так крепко, многие осели и занимаются чисто тренерской деятельностью, могут себе это позволить, угу, и зарабатывать только на этом.
Прекрасно, прекрасно. Мне, кстати, Александр тоже всегда нравился, потому что тайский бокс — это такой вот образ максимально контактный, локти, колени, и, ну, образ самый светлый, самый мужественный, самый интересный такой, поэтому я обязательно планировал до вас дойти, тем более, что есть возможность заниматься улучшением.
Ждем, конечно.
Да, да, Александр, вопрос такой, вот все-таки возвращаясь к теме предназначения, хотя, естественно, Александр будет на примере своей жизни, я на примере своей жизни, вот что вам это дает, следование любимому делу?
Ну, это в первую очередь, наверное, психологическая разгрузка. Мы все живем в больших городах, те, кто живет, по крайней мере, и испытываем постоянные стрессы. Ну, если ты не занимаешься нелюбимым делом, соответственно, этот стресс, он никуда не девается, он только усиливается. А я прихожу вечером в зал, mm-hmm, и, соответственно, всю свою психологическую напряженность снимаю тем, что я занимаюсь. То есть я вижу ребят, тех, которым это приятно, которые хотят этим заниматься, вижу горящие глаза, и, соответственно, мне приятно с ними работать. Я делаю определенную психологическую свою разгрузку, у меня со свободной головой прихожу домой вечером, mm-hmm, будем говорить так. Вот. Ну, понятно, что большой город вообще — это сложная вещь. Mm-hmm. Многие из нас живут и как бы одинокие достаточно. Вроде бы целый день на людях, там, в офисах, на работе, в институте. Но приходят домой, многие чувствуют себя достаточно так скованно. Yeah. Они заходят в свою коробочку, да, и все. И как бы ощущения у них такие своеобразные. Поэтому многие в зал приходят как к себе домой. Ну, вот 17 лет я тренирую, да, и я могу сказать, что многие ребята, которые тренировались еще вот, когда только я начинал, в 90-х годах, да, и вот они многие до сих пор приезжают, приводят своих детей уже, как бы они приводят своих детей, и они в этот же зал приходят ко мне, приходят как домой, многие просто заезжают, даже не потренироваться, а там многие уже живут не здесь, приезжают, заходят, это вот как бы дом второй такой некий. Поэтому многие психологической поддержки ищут, там, заводят друзей себе. Соответственно, те, кто в зале занимаются, не обязательно они должны быть чемпионами. Но они обязательно должны иметь там своих спортивных товарищей, которые по жизни потом вместе они идут, помогают друг другу. Это как бы большая семья.
Угу, согласен. Что по себе могу сказать? Дело в том, что когда живешь и занимаешься любимым делом, вообще другой эмоциональный фон, чем когда... Ну, понимаете, да, вы вот, представьте, вот вы сидите вечером, уставшие, там, разбитые после рабочего дня, и думаете, что все, сейчас бы до постели добраться, и тут вам звонит человек, друг, говорит, поехали там тусить, называется, да, или куда-нибудь. И все, у вас усталость как рукой сняло. Почему? Потому что у вас на это есть энергия. Она рождается как будто бы из ниоткуда, как будто бы сама. И там вам вот, вот эту энергетику дополнительно ощущать, ее приятно через свое тело пропускать, в этом находиться во всем. И получается, вот следование своему предназначению – это возможность ежедневно получать дополнительные резервуары энергии на то, чтобы делать какое-то дело. Вы, по сути, как такая искусственная подпитка.
Конечно.
И, конечно, другой совершенно эмоциональный фон, другая радость занятия там, любимым делом и так далее. Александр, подскажите, пожалуйста, ну вот чем отличается жизнь человека, который следует своему предназначению? Я почему вопрос, казалось бы, как бы дублирует, что дает свое предназначение, но тем не менее, вот я сталкивался с тем, что после того, как я нашел свое предназначение, у меня обстоятельства как будто сами стали складываться. Вот удивительным делом люди нужные сами находятся, там ресурсы находятся как будто бы из ниоткуда. Решение, я, допустим, какой-то план достижения цели придумаю, у меня почва уходит из-под ног, но я уже понимаю, что эта жизнь мне хочет более эффективный путь дать. Я его спокойно отпускаю, свой неэффективный, собственно, придуманный, и там жду, что из тумана неопределенности выползет какой-то более эффективный, потому что я-то все просчитать не могу, а Бог может, как бы, да. И вот вы подтверждаете это, что вот оно как будто иногда как провидение ведет, когда вот этим занимаешься своим делом?
Конечно, конечно, вот особенно последние, наверное, 2 года или 3, ну, были там всякие трудные обстоятельства в нашей жизни, но какое-то провидение действительно оно помогало нам постоянно. Мало того, я хочу сказать, что вот в жизни как было, когда я начинал тренировать, да, были, конечно, идеи, там, много всяких разных, не все они реализовались из-за нехватки средств, ну, были тяжелые времена, и одной из основных задач своих я ставил, чтобы федерация развивалась. То есть, соответственно, тогда, в тот момент, любительский спорт, допустим, вообще никому не интересен был, но уже тогда я прекрасно понимал, что нужно детский спорт развивать, не было возможности, но мы пытались как-то. И, значит, к чему я веду, что многие сейчас из моих учеников, они уже тренируют, и их ученики уже становятся там чемпионами, призерами, соответственно, они имеют свои клубы, развиваются, и помощь приходит как раз вот уже от моих учеников часто, то есть иной момент, когда ты сидишь и получается, что где-то вот замкнулся немножко, и не пройти, никак не сдвинуть. Звонит, допустим, Олег Ермаков, ученик мой, и говорит: «Саш, ну вот такая ситуация, вот есть такой человек, он хотел бы нам помочь там, или просто там прийти, поговорить там и все такое». И это периодически случается, вот последние 3 года так оно и выходит. То один мой ученик, то другой мне звонит и говорит: «Ну вот, вот такая ситуация, есть человек, который хотел бы нам помочь в чем-то». И как бы вот оно все время двигается. Так или иначе, все дела мои, да, они все равно вокруг федерации, вокруг моих учеников, они все время крутятся. Мы со многими бизнес какой-то определенный делаем, просто по жизни встречаемся. У нас там день рождения клуба, допустим, мы там выезжаем семьями даже, там, всей толпой на природу, там, жарим шашлыки, волейбол играем, футбол. И все оно вот так вот крутится вокруг этой организации, то есть постоянно. То есть приезжаем, встречаемся, кто-то поможет, кто-то подскажет. Наоборот, кому-то мы поможем. Бывают ситуации очень трудные, у ребят тоже там случаются. Они многогранны, там, как так сказать. Но мы стараемся всегда помочь. Они приходят. Я всегда им говорю: ребят, ну, не надо замыкаться в себе. Приди, расскажи, мы поможем. По крайней мере, ну, если мы не сможем 100% помочь, то, по крайней мере, поищем каких-то друзей или знакомых, которые вам помогут. Поэтому вот все это вокруг.
Такое братство большое.
Да, 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 да.
Согласен. Александр, ну вот теперь тогда, наверное, самый щекотливый вопрос, с которыми людям, два, наверное, самых щекотливых. Первое, как найти свое предназначение. Мы сейчас его подробно рассмотрим. А следующим будет, как найти, сойти с насиженного места, где ты уже, допустим, всему научился, и какое-то спокойствие, пусть и не сильно радостное, но уверенность в завтрашнем дне, а тебе пуститься в этот путь неизвестности. Но этот второй вопрос тоже важен, но начнем с первого. Как найти? Вот как вы поняли, что вам нравится заниматься именно тайским боксом и начали эту тему двигать?
Ну, немножко не так, наверное. Я, ну, по крайней мере, касаемо меня, да. Я всегда чем-то вот себя с детства помню, с маленького возраста, да, когда я тут только ходить там начал, там что-то понимать немножко, разговаривать уже более-менее осознанно. И всегда что-то хотел, чем-то заниматься там. И почему-то это всегда сталкивалось с спортом. Если бы не было тайского бокса, наверное, я бы стал хоккеистом. Вратарем, как Третьяк. Потому что я и спал, и видел себя, и ходил и летом, и зимой в щитках. Это я помню по детству. Но у нас не было, к сожалению, хоккейной школы, поэтому невозможно было. Снег мы видели очень редко. Поэтому вот второе мое такое вот любимое дело, да, в которое я вот влюбился сразу и не мог никак, это единоборство. В тот момент, естественно, что муай-тая не было, тайского бокса, о нем не слышали, если только где-то там очень отдаленно, не совсем понимали, что это. Вот, занимались там карате в те времена, и это было замечательно, потому что глубокие идеи, все это было запрещено, но мы об этом мечтали и всегда хотели. Не было возможности заниматься карате, потому что его закрыли, занимались дзюдо, самбо, вольной борьбой, там, то есть вот такими видами. У меня было это дзюдо. То есть я начал с него, потому что негде было. Потом, естественно, когда появилась возможность, это карате. Там, и потом, когда опять прикрыли, опять пришлось заниматься дзюдо. Вот в институте я здесь занимался. Ну, все время хотелось заниматься единоборствами. Поэтому, когда пришло время, появилось... Вот я как раз ушел в армию, вернулся. Было просто море секций, организаций, которые преподавали единоборство. Выбрать из этого... целого большого такого количества для многих было сложно. Поэтому я, естественно, что вернулся в первое время на свое любимое дело, то, чем я занимался, это карате. Но потом появились другие виды, я стал присматриваться, и у меня товарищи мои по институту многие, мы пошли, стали там ушу заниматься, которое прикладное ушу, не такое, а то есть то называется сейчас саньда. Да. То есть вот мы пришли, но это было, да, где уже
очень и били. Похож на тайский
бокс. Да, то есть там профессиональные саньда, это удары коленями и броски еще, ну, все такое же, локтями удары. Просто это было редкость достаточно, просто сказали, ну, приди, да попробуй, потому что из карате меня, допустим, там, где я хотел заниматься, как бы так, не очень относились, потому что я бил бесконтактно. То есть я, вернее, как, я бил, не контролировал себя. То есть у нас, как меня научили, так я бил. У нас школа была другая. Мы били ногами и руками в полный контакт всегда. Поэтому, естественно, что мне сказали, знаешь, у тебя немножко другой стиль, тебе, наверное, надо будет попробовать еще в другом месте. Ну, вот я и попробовал, и начали мы этим заниматься. Вот. И несколько позже уже потом пришел кикбоксинг и пришел муай-тай. Когда вот мы увидели, что такое муай-тай в действии, да, это тот вид спорта, в котором, в общем-то, спортивный стиль от прикладного почти можно не отделять. Там только щитки сняли, грубо говоря, щитки с ними, перчатки и налокотники. Все. И получается тот боевой стиль, который можно применять. То есть человек, который занимается спортивным видом, снимает с себя все и становится бойцом действующим. Тот, который на улице может весь этот арсенал свободно применить. Понимаете? Поэтому ребята многие и загорелись, и мы, соответственно, бросили все и занялись муай-таем чисто, потому что это, да, для нас это было открытие. Вот, а к чему я это веду? К вопросу вернемся, да? Как найти себя? Ну, на самом деле, конечно, я не знаю, откуда это берется, но вот у людей, у многих, оно появляется ниоткуда. Вы знаете, как говорят, да, любовь тоже, она ниоткуда появляется. Также
само
и,
вроде как-то.
Да, также и стремление к чему-то. Как правило, оно приходит ниоткуда, и ты в детстве вдруг решил, что ты хочешь заниматься тем-то. Вот так вот, ну, по крайней мере, так проходило у меня. Оно, естественно, где-то там менялось местами, там, направление чуть-чуть, но мечта была с детства. И как бы я вот смотрю на детей, на многих, да, они приходят, ну, ему лет там, допустим, 9. Откуда он знает, что он хочет заниматься муай-тай? Он пришел и сказал, я хочу. И ходит, и, знаете, ходит больше и чаще, и с большим рвением, чем многие взрослые, которые платят за это деньги. Понимаете, да? То есть как бы мы стараемся, чтобы там дети у нас бесплатно ходили. И они приходят там, это, как правило, ну, чьи-то дети уже наших учеников, там, кто уже ходил, знакомых, и они приходят, у них вот, у многих я смотрю, он такой, я, говорит, хочу. И пришел. То есть откуда оно взялось? Другое дело, что касаемо взрослых людей, естественно, что принять это решение достаточно проблематично. Почему? Потому что все зависит от того, в каком возрасте это происходит. Если человек уже взрослый, обремененный определенными обстоятельствами, то есть такими, как там надо снимать квартиру, допустим, жилье какое-то, да, там имеет семью, там, жену, детей, там, их надо кормить, то для него поменять резко, бросить все и заняться своим любимым делом, это достаточно сложно.
Да, мы как раз в следующем вопросе это про безболезненный путь перейдем.
Безболезненного сложно. Вот я могу сказать, как и занимался я. Да? Я днем с утра и до 5-6 часов вечера работал. Потом бросал все это и летел на тренировку. И занимался это совершенно бесплатно этим. То есть там держал лапы, двигался в паре вместе с ребятами, то есть там тренировал их, и как бы все это было достаточно вот так бесплатно, но этого хотелось. И только лишь со временем, когда все это более-менее укрепилось, мы могли себе позволить какими-то вещами не заниматься, больше времени уделять именно единоборствам уже, то есть то, что мы любим. Но я вам могу сказать так, что, допустим, есть такая некая грань. Вот, допустим, ты занимаешься любимым делом, да? Но есть некая грань, как им можно заниматься. Можно отдавать душу и реализовывать себя, а можно зарабатывать деньги. Понимаете, да? Вот такая некая абстракция, но очень сложная вещь. Если ты зарабатываешь деньги и хочешь своим любимым делом только заниматься, по крайней мере, вот касаемо спорта, есть определенные трудности. Мы занимаемся не футболом, который приносит зарплаты большие, или там хоккеем, да, там, или баскетболом. Мы занимаемся видом спорта. Это индивидуальный вид спорта, достаточно тяжелый в обучении и не финансируемый как таковым. Поэтому, чтобы заниматься им и зарабатывать себе на хлеб насущный, хотя бы на какие-то нужды, нужно бросить все и, допустим, ты тренируешь какие-то группы платные в каких-нибудь там фитнес-центрах или там в своем ли зале, или там еще где-то. Как правило, зарплата там не супер. Угу. Это я могу сказать точно. То есть ты должен жить в зале, чтобы этим делом зарабатывать, понимаете, да? Тогда, соответственно, заниматься любимым делом, тренировать ребят, остается очень мало времени, потому что ты ведешь группу за группой, чтобы заработать там, допустим, какие-то там 30 или там 40 тысяч рублей, да, там из зала не выходишь. Вот поэтому что касаемо меня, да, для осуществления этой мечты, я все еще продолжаю работать, и основной заработок у меня не тренировок. Mm-hmm. Тренировок у меня там слезы заходят. Но чтобы заниматься своим любимым делом, я делаю вот так.
Понятно. То есть,
да, я на стороне работаю, прихожу вечером и отдаю себя в руки, грубо говоря, парней, и по мере возможности занимаюсь этим. То есть вот такое.
Я понял. Непросто.
Непросто.
Обсудим обязательно. По поводу моего опыта, как найти. Я вот с Александром полностью согласен, что все из детства. В детстве мы максимально гармоничны, максимально чувствующие свою связь с Богом и со своими истинными там, предназначением и потребностями, вещами. Но дальше нас начинает обтесывать родители, которых уже обтесало общество. Дальше нас начинает обтесывать школа, всякие издержки воспитания, издержки системы управления нашим обществом, которые пытаются сделать из людей стадо и стандартизировать, сделать каких-то таких роботов. И здесь очень важный момент, хватает ли вам духа, хватает ли... родители иногда пытаются там из нас сделать тех людей, которым им самим не удалось стать. И получается, вот через все это в идеале нужно как минимум запомнить, на что у вас рождается самое большое количество энергии, чем вам приятно заниматься, на что, знаете, время замирает, когда вы этим всем занимаетесь. Дело в том, что понятно, что процесс не быстрый. Я вам могу сказать, что как я к этому пришел. Я просто товарищ гипер увлекающийся, фанатично раньше зачастую был, и где я только не успел не побывать. и в финансовой пирамиде, и в секте, и бизнесом позанимался, и там позанимался, и общественной деятельностью. Короче, залез везде, где мог. Слава богу, руки, ноги, пальцы целы, как бы нигде, ничего мне не оторвало и так далее. Но ошибок, конечно, насовершал огромное количество. Но эти ошибки позволили сейчас лучше различать, что мне нравится, что мое, что не мое. Здесь еще очень важный фактор, когда вот я эту проверку, по сути, не проходил. Знаете, вот сидите вы, например, в «Газпроме», казалось бы, вершина мечтаний, как бы там зарабатываете какие-то, ну там не так все, конечно, красиво, я общаюсь с ребятами, но, допустим, на какой-то должности, вот я сидел тогда в тройке «Диалог», это компания, которая была вторая по упоминаемости и по желанию молодых специалистов в ней работать после «Газпрома», и вот сидишь ты в тройке, казалось бы, статус там, возможность зайти к любому там человеку, да, с этой визиткой, кто понимает, что такое фондовый рынок и так далее, а тут тебе нужно уходить как бы с место, где у тебя огромные перспективы и так далее, и уходить непонятно куда. В моем случае жизнь мне помогла. Меня кризис выколотил как бы из этой сферы, а дальше я ушел как бы в свой бизнес и точку невозврата прошел, и сейчас смысл как бы идти по найму, работать уже нет, потому что в бизнесе преуспел. Вот. Но действительно бывает сложно, но здесь вы должны четко понимать, что расставить для себя приоритеты, потому что сейчас все больше и больше людей, к счастью, понимает, что рядом с моментом деньги есть такой очень момент радость от жизни, который эти деньги дают. Я знаю ребят, которые по 100 тысяч рублей зарабатывают и гиперсчастливы, и просто счастливы. И знаю ребят, которые зарабатывают по 500 000 рублей, которые нет радости от жизни. Они считают, что им не хватает денег, и надо зарабатывать больше, тогда им будет радость. Поэтому вы должны перестать себя обманывать в какой-то момент. Вы должны понимать, что чем дальше вы будете становиться старше, тем тяжелее вам будет свернуть с этого пути. А вот эти вот все моменты с тем, что надо кормить семью, они решаются. Я сейчас в следующем вопросе там поделюсь собственным опытом, как человек, который там финансовым планированием занимается и так далее. Но первое, что вы должны себе четко в голову поставить, что не жить в соответствии с своим предназначением просто опасно. Это такой момент, либо сейчас испытать небольшой дискомфорт, но в долгосрочной перспективе иметь вообще другой уровень жизни. Либо, да, сейчас позволить себе не покидать зону комфорта, но со всеми вытекающими последствиями, что потом вы имеете целый клубок нереализованных своих ожиданий, мечт, желаний и тому подобных вещей. Поэтому первое, что вы четко себе должны понять, для меня важно это найти. Когда у вас появится внутреннее соединенность с этим, а не просто вы для галочки «надо» на уровне «ни хреново было бы», поверьте, что вы начнете искать. Вспоминайте, что, чем вы пробовали заниматься в детстве. Выделяйте время там, на выходных и после работы на то, чтобы попробовать туда-сюда. Там, если вы в детстве не успели там, нос пасовать там, в разное количество занятий, перепробуйте это во взрослом возрасте. Тем более, что у вас, может быть, финансовые возможности позволяют в большем объеме все это сделать. Поэтому искать надо. Нужно пробовать, нужно вспоминать, на что у вас есть энергия. Нужно замечать, где для вас останавливается время и какие у вас хобби, каким вы приятно заниматься. И, скорее всего, в этом вопросе вам и будет хорошо. В этом вопросе вам будет здорово. Александр, согласны, да, со мной?
Конечно, конечно. И самое главное, что вот человек, который хотел бы чем-то заниматься, имея мечту, да, но продолжает по течению пути, это вот матрица.
Да.
Своего рода матрица. То есть ты живешь в потоке, постоянно с утра встал, оделся, ушел, вечером пришел, лег на диван, и не знаешь, что делать.
И дальше. Каждую пятницу я, как Семен Слепаков поет, да?
Да, да, и каждую пятницу заканчивается одним.
Да, да.
Поэтому вот, ты знаешь, где-то вот примерно меня напоминает эта сытая жизнь в Европе. Я частенько бываю в Финляндии, там еще где-то, да? Ну вот по Финляндии могу сказать так. Ну это, по крайней мере, мое такое субъективное, конечно, мнение. Пятница, вечер и суббота. Они там в баре все зажигают, и все потом лежат.
Да.
Причем меня удивило то, что там, даже бывает, когда тепло, на улице даже иногда лежат. То есть люди живут как матрица. У меня много знакомых живет в Финляндии уже там, да, и они говорят, что если я 3-4 раза в год не выезжаю оттуда, то я начинаю тихо сходить с ума. То есть вот эта вот размеренность, ты ушел, пришел, ушел, пришел. Поэтому мы стараемся от этой действительности уйти тоже. Естественно, что у меня уже свой распорядок дня. Угу. Поэтому, допустим, если я не пошел на тренировку, я себя плохо чувствую.
Согласен.
Просто бывают дни, когда я там не успеваю по каким-то делам, там и семейные тоже бывают, и по работе даже бывает, там что-то выдернут срочно, очень встреча какая-то деловая. И я такой, я вот просто потом маюсь. Приехал домой раньше и думаешь, так, что-то не то. И ходить начинаешь по квартире. Поэтому, а там пришел, все, эмоционально ты сделал то, что ты должен сделать, выплеснул. И самое главное, что очень приятно смотреть, да, вот мы возвращаемся к вопросу, что самое приятное в этой работе даже не то, что ты вырастил чемпиона мира, там, да, очень известного бойца. Потому что, как правило, все ребята, которые вырастают до такого уровня, они чаще всего эгоисты. Вот uh-huh. Это же вид такой индивидуальный, поэтому, соответственно, этот человек, он должен быть, ну, чаще всего, говорю, да. Таким индивидуалом. Приятнее в этой связи все-таки приятнее смотреть мне, по крайней мере, на ребят, когда они приходят такими некими увольнями, uh-huh. с определенным желанием и старанием, и смотришь, как этот человек превращается вот, ну, в реально действующего спортсмена. Пусть он там звезд с неба не хватает, но я приятно видеть то, что он себя переборол, как он себя поломал, какой он пришел кривой весь непонятный, да, и со своим стремлением и желанием, да, вот, вот это стремление и желание, оно дает такой некий толчок ему в жизни. Он начинает себя чувствовать увереннее не только на улице, да, но и вот там даже по работе он даже в офисе по-другому начинает чувствовать. И просто человек начинает расти. И по карьерной лестнице, и по жизни, и он совсем другой становится. Знаете, вот на это приятнее смотреть, потому что я считаю, мы все-таки педагоги, и в некой степени мы должны воспитывать ребят. Не только учить их там, дать сдачи там, в лицо кому-то, да, но и еще и воспитать какие-то вещи, заложить в них.
Ценности какие-то, да,
принципы жизни. Да, да, это обязательно. Вот как бы с детьми это очень порочная практика, когда из них делают спортсменов, но не закладывают многих вещей, которые нужно заложить. Это...
Ну да, получается, у него доступ к сверхвозможностям в плане там дать по голове есть, а принципов, которые ограничивают этикой, вот эти все вещи нет. Согласен. Да,
его обвинять сложно, он не понимает, что делать. Поэтому угу. тут как бы...
Теперь переходим к вопросу злободневному, да, как сойти с насиженного места, в особенности, если вам уже 40 лет, у вас семья, и намного проще все это сделать, конечно, в молодом возрасте, и как желательно там для себя это сделать безболезненно. Вот Александр уже поделился, что он совмещает работу там в каком-то деле, в бизнесе, да, и угу. там, Александр, вот что еще из опыта есть?
Ну, что из опыта? Могу сказать так, что частенько деньги, которые я зарабатываю там, я вкладываю в федерацию. Да. Это частенько. Вот у нас на самом деле сейчас многие проекты двигаются. Да, это финансовая независимость, она дает мне возможность некие проекты реализовать. Если раньше я не мог реализовать некий проект тот или иной, потому что просто тупо не хватало денег. Ты, идея есть, исполнения нет. Идешь по сторонам, просишь, соответственно, все отказывают, потому что, ну, все так смотрят и со стороны думают, ну, зачем мне это надо?
Ну, да.
Это, ну, не совсем коммерческий проект. Естественно, что человек, который зарабатывает деньги, он смотрит на это все так, ну, зачем? Вот, поэтому то, что я работаю на стороне, это дает мне возможность. Вот мы сейчас как раз двигаем проект, у нас называется Next Generation. Почему его так назвали? Это из названия ясно.
Да, следующее да, поколение.
Да, новое поколение растить пытаемся. То есть ушло. Сейчас некая смена поколения у нас происходит. Пришли новые ребята, многие тренеры, которые реализуют себя сейчас. И их ученики начали уже боксировать. Ну, там многие из них это мои ученики, много людей, которые сами себе тут тренировали. И вот они сейчас в этом проекте пытаются своих ребят реализовать уже как бойцов, которые после прохождения неких этапов станут чемпионами у нас и, соответственно, выдвинутся дальше. Ну вот мы 5 проектов сейчас реализовали уже, у нас 5 турниров прошло. Угу. Сейчас будет 6-й в мае, где-нибудь у нас, сейчас скажу, 18 число. И там даже в Финляндии сейчас приедут ребята, и мы побоксируем, дадим возможность нашим новым парням побоксировать с финнами. То есть, как бы там, может быть, шведы приедут. Ну, вот это вот тот проект, который, в принципе, реализуется на мои деньги. И деньги там, ну, есть там спонсоры определенные. Ну, то есть, назвать их спонсорами очень тяжело. Это больше друзья наши. Те, которые сами тоже тренируются и немножко денег нам дают. Вот, которые, плюс приводят своих друзей, покупают билетики. Вот это вот основное. Ну, так вот, вернемся к тому, что в 40 лет, допустим, себя реализовать, поменяв направление своей деятельности сложно, наверное, но возможно. Опять же, все зависит от того, какой подход ты выберешь к этому делу. Вот у меня есть ребята многие, да, приходят, с других городов приезжают, там, мои ученики многие пытаются сейчас в сферу деятельности, там, если они боксировали, сейчас пытаются уже тренировать тоже и как-то этим зарабатывать. В принципе, я им все время схемку рисую. Говорю, ребят, вот мне никто в жизни не давал возможности, вот, как бы, да, вот рассказать, как все это работает. Ну, может, в силу того, что сами не совсем понимали, может, еще что-то. Поэтому я говорю, я вам рисую, как это должно быть. Я им обычно, чтобы наглядно было, на бумажечке нарисую схемку, говорю, вот как, если ты хочешь зарабатывать, как должно происходить этот процесс? Как этот процесс происходит? Вот здесь ты зарабатываешь, здесь ты отдаешь свою душу. И как бы вот, если ты хочешь заниматься именно этим делом, если ты хочешь заниматься этим параллельно, то это намного проще, упрощает в том плане, что тебе не надо думать о заработке. То есть ты там работаешь на основной деятельности и там приходишь, там вкладываешь душу, это вот по моему методу, да, как я работаю. А если ты хочешь этим и зарабатывать, то это несколько сложнее. То есть как бы разложить где одно, где другое, не потерявшись, это как бы сложно, но можно. В принципе.
Согласен.
Можно, да. Поэтому и в 40 лет,
об этом
да, и в 40 лет приходят люди. На самом деле, что такое тренер? Да, это человек, который, в общем-то, не обязательно чемпион. Понимаете, тренер – это человек, который психолог, с одной стороны, педагог, естественно. И только в третьей степени, я считаю, это человек, который что-то спортивное дает. Ведь тренироваться можно учиться. Причем тренер, он должен учиться всю жизнь. Он может начать это в 40 лет, ездить в Таиланд, ездить в какие-то залы, смотреть. И, в общем-то, неплохо тренировать, вы знаете. Ну, на крайний случай он выводит своего бойца до определенного уровня и может его передать в какие-то руки, при этом, ну, общаясь с ним, там, ведя его, там, уже, может быть, не как тренер, а как менеджер в какой-то степени, но наблюдая за ним. Mm-hmm. Если он считает, что он не может дать ему. Ну, или, по крайней мере, ездить с ним в Таиланд. Там, как это все делают. В общем-то, там сейчас посмотреть любая школа, начиная там от бокса, кикбоксинга и заканчивая ММА, и все они там, все тренируются. Поэтому сейчас возможностей очень много. И поменять сферу деятельности, если вдруг человек решил стать тренером, да ради бога, можно. Просто нужно прийти в нужный, грубо говоря, коллектив, пообщаться, влиться в него и, соответственно, вести себя подобающим образом. Это все.
Согласен. В продолжение того, что говорит Александр, могу заявить следующее. Люди зачастую от неграмотного... По сути, нам на жизнь нужны деньги. То есть деньги – это наш ресурс жизнеобеспечения. И денег не должно быть много, денег должно быть достаточно, потому что любые деньги можно потратить и так далее. А когда мы понимаем наши ресурсы, которые нам недостаточны, ну, это не такие большие суммы, на самом деле, как многие рисуют себе. Потому что рисуют по какой причине? Живут, им не нравится их реальность, и они пытаются заливанием денег в создание иллюзии компенсировать недополучение радости от текущей деятельности. Сложно выразился, но, наверное, те, кто поняли, те поняли.
Вот можно прерву на секунду? Вот да. Есть такая, ну как вот я для себя составил такую поговорку. Сначала ты зарабатываешь деньги, а потом ты их охраняешь. То есть, соответственно, чем больше денег ты хочешь заработать, тем более привязан ты к ним становишься. И, в общем-то, они тебя поедают. Ты становишься... Ну, у меня есть много ребят, достаточно богатых, обеспеченных, да, но я вот смотрю, ну, тяжесть определенная всегда. То есть человек все время думает о том, как не потерять свои деньги. То есть вот это и есть определенная психологическая нагрузка, которая, наверное, еще больше, чем обычная повседневная. Ну и опять же, у каждого ведь своя потребность денег, да, там, uh-huh. кто-то, для кого-то действительно и 100 тысяч хватает в месяц, а кому-то 100 тысяч, это очень совсем мало, копейки.
Согласен.
Поэтому тут, да, я вот по себе могу сказать так, больше стал зарабатывать, больше стал тратить.
Да?
Да, там, хочу лучше машину, хочу больше квартиру, там, хочу то, хочу туда съездить, хочу сюда съездить.
Это, причем раньше ездил на старый, вроде как не да, чувствовал себя сильно обделенным.
Все, да, все устраивало, была машина там чуть похуже, да, теперь вот хочу вот такую машину. Там, не то, что я гонюсь там все время за машинами, но хочется попробовать там да. то или это, да, но при этом стал, естественно, больше тратить на организацию, то есть там могу себе позволить, я там раз проект этот двинул, там, ну, куда деваться, это же тоже как хобби определенное, да.
да. Поэтому вот здорово, когда вы чувствуете баланс, когда в погоне за большим комфортом вы себя не ставите под удар, там, позволяя себе этот комфорт в кредит. И я могу сказать, что еще до того времени, как там, не знаю, государство поможет, общество поможет и так далее, люди себе так в кавычках успевают помочь там всякими желанием гнаться за сверхпотреблением, желанием залезть в кредит и так далее, что элементарное управление финансами, умение грамотно управлять финансами, вашу потребность в деньгах с точки зрения получения той же самой радости от жизни, что и другой человек, уменьшает, ну, процентов на 50.
Если не больше.
Если не больше. То есть это не к тому, что мне нужно там себе во всем отказывать. Поверьте, я езжу на машине, живу в загородном доме, там занимаюсь с тренером, занимался плаванием, ну и там обучаюсь у лучших именно вот в коучинге, да, потому что я, ну, не хочу тратить свое время на вот этот вот там совершение ошибок, размениваясь на не самые лучшие знания, годы жизни там тратить на то, чтобы накопить опыт, когда я понимаю, что можно это за несколько месяцев, работая с лучшими. Поэтому нет, но дело в том, что люди распыляются зачастую. Когда вы умеете обращаться с деньгами, умеете обращаться с собой, это как автомобиль, который из пункта А в пункт Б, если пробок нет, довозит вас намного быстрее, чем вы бы на общественном транспорте добрались. Поэтому умение управлять деньгами, что оно позволяет? Вот очень яркий пример, такой товарищ мистер Малой, вот в 90-х годах он гремел со своей песней «Буду погибать молодым». Выяснилось, однажды он пришел ко мне на семинар по финансам, я причем, ну, не знал, что как он выглядит и так далее, и потом на встрече выпускников мне говорят: «О, ничего себе, у тебя мистер Малой обучался», и я с ним пообщался, и он говорит, что, ну, понятно, лихие 90-е, как бы там молодой парень, там 14-летний, получает доступ к какому популярности, славе, крупным деньгам, даже по нынешним меркам и так далее. И ему потом, когда популярность стала спадать, он ушел в некое клубное продюсирование, там организовал всякие вечеринки, так, ему надоело. То есть вот он у многих ассоциируется как бы с наркотиками, такой разгульной жизнью и так далее. Поверьте, это настолько сейчас экологичный человек. Он вегетарианец, он занимается йогой, массажами делает и так далее. Он проводит йогу для сотрудников Радио Рекорд. Он делает массажи там и так далее. И он там чайные церемонии. То есть, ну, он живет, вот он очень экологичный. И он полностью сменил сферу деятельности. Он отказался от клубной деятельности, посчитав, что ему достаточно, как бы, что там все равно определенный деструктив присутствует. Там музыка, которая не очень гармоничная. Там время, когда нужно силы набирать, а ты там тусуешься, там определенный разврат, который там есть. И, в общем, ну ладно, не буду подробно об этом. Он понял, что ему это надоело. И он говорит: «Ром, я тебе за что благодарен? Вот самое большое, там, я пока еще домик в Майами себе не купил, это в будущем, вот, но за что я тебе благодарен? За то, что я смог позволить себе не заниматься нелюбимым делом». Он на полгода, вообще у него полгода не получал денег. Ну, только изредка давая концерты где-то вот со своей знаменитой песней. И грамотное управление деньгами позволило ему перестроиться. То есть сейчас ему там на простую жизнь хватает, просто за счет того, что он перестроился. У него было время, во-первых, обучаться йоге, обучаться массажам. Дальше какое-то время насобирать опыт. Пока у него еще не было такой репутации в этой сфере, да, ну, скажем так, за репутацию поработать бесплатно для кого-то, да, и безболезненно сменить сферу деятельности. Поэтому я не сторонник того, чтобы вы полностью там резко меняли вот эти вот сожжения мостов, революционные идеи, особенно если у вас семья, дети. Вы можете продолжать совмещать работу с дополнительной деятельностью. И только когда вы начали зарабатывать дополнительный доход, достаточный, чтобы оставить основную деятельность, вы можете безболезненно перейти. Получается, что вы как раз, пока у вас идет опыт становления в новом деле, пока вы собираете шишки, ошибки и так далее, вы еще продолжаете поддерживать себя старым делом. И даже, ну, получая источник безграничной энергии от занятия любимым делом, даже в не очень любимом, но просто в адекватном деле у вас будет на это все энергия, да, вот на приход в офис и то, что вы там чего-то работали. Поэтому, люди, безболезненно можно перейти. Не надо революции, не надо семейных потрясений. Управляйте деньгами грамотно, имейте резервы, понимайте, что там ближайшие полгода, например, там будет переход, или, например, переход, опять же, можно вот таким плавным сделать, когда вы уже начали зарабатывать достаточное количество. Поэтому Это все реально. Опыт мистера Малова говорит, что это более чем реально. И ну, другой вопрос, конечно, чтобы вы хотели от основной своей деятельности ну, на это существовать. Представим, что вы не хотите работать в офисе и так далее. Да? Здесь уже встает вопрос монетизации. И мое сугубо личное мнение, то, что, вот знаете, есть такой принцип служения в этом мире. На бизнес он переводится как маркетинг, да, то есть найди, что нужно твоим клиентам. И зачастую, да, нам хочется заниматься пошивом штанов, а нам нужно заниматься зарабатыванием денег. Но дело не в том, что зарабатывание денег – это продажа почек и так далее. Дело в том, что люди вам платят деньгами, они подтверждают, что вы сделали что-то для них ценное. И когда мы говорим о том, что да, мы соблюдаем экологию, мы соблюдаем этику, но деньги есть, когда люди оценивают то, что вы делаете. Понятно, что футбол более монетизирован, муай-тай менее монетизирован, или там дзюдо менее монетизировано. Вот у меня здесь Руслан Гасымов был чемпион, да, мира и Европы по дзюдо. Соответственно, это все понятно, но тем не менее определенный поиск того, что же нужно людям, упаковка этого в красивую обертку, то есть все равно приходится чуть-чуть быть предпринимателем. И дальше продажу этого всего дела никто не отменял. И вот, Александр, мне очень приятно то, что вы действительно говорите, что вам больше удовольствия доставляют не чемпионы, которых там 5, да, а ребята, которые там из тюфяков и увольней становятся там просто над собой растут вот в обычных серых буднях, и вот таким это нужно, и такие готовы и будут платить, в особенности, чтобы учиться у лучших. Мне кажется, что нашему огромному количеству людей, там, учителям, и ну, во многих сферах не хватает минимальных навыков маркетинга и умение представить себя, ну, то есть понять, что нужно людям, и предлагать им не какую-то отсебятину, а все-таки состыковать то, что вы способны дать, с тем, что нужно рынку. И когда эта стыковка происходит, действительно, там, к вам поток денежного сам начинает идти, главное, чтобы вы его там не разбазарили, а правильно. Александр, вы согласны с тем, что
Конечно.
Я говорю?
Ну, вот мы, кстати, о монетизации, да, у нас сейчас есть еще один у меня проект, которые я пытаюсь реализовать, как раз вот начали с кризиса. Там так уж вышло, что ну, сразу не пошел он, потому что ну, кризис случился.
Да.
Сейчас мы его, я надеюсь, все-таки реализуем. И это будет все-таки денежный проект, тот, который будет определенный доход приносить, там, даже пускай не мне, там, да, но организация, которая уже сможет сама по себе жить. Потому что сейчас все равно получается организация, это общественная, она там тянет деньги постоянно. То есть там членский взнос, они это фикция, все это
Понятно.
Копейки определенные. Да, там надо заплатить членский взнос Федерации тайского бокса России, надо потратить деньги на поездки какие-то, еще на что-то, это на там, бухгалтера, на того, на все. Угу. Ну, это деньги.
Да.
Вот, и мы хотим по этому проекту этот задвинуть. Это будет, ну так, в двух словах я скажу, некий такой дом муай-тай. То есть, соответственно, там должен быть зал, должна быть кухня какая-то тайская, да, там, в том стиле, в котором все это и есть. Там тайский массаж вполне возможно, еще что-то там, может быть, там кружки какие-то там, да, там тайские танцы, там еще что-то. Вот. То есть это будет, скорее всего, двигаться вместе с тайскими друзьями. То есть у меня один из моих учеников, он в Таиланде вообще живет, в Паттайе. Вот. Потом у нас ну, неплохие отношения с посольством. Uh-huh. Ну, и я надеюсь, что они, в принципе, тоже какой-то вклад свой в лепту внесут, потому что это я именно хочу сделать именно культурный центр такой своего рода. Но, соответственно, это уже будут другие деньги, потому что сам по себе спортивный зал, он деньги приносит, ну, будем говорить так, не очень много. А, как правило, даже если все это в ноль приходит, это хорошо. То есть, поэтому и хотелось бы, чтобы этот центр, да, это вот ребята, те, которые занимаются, они пришли своими семьями даже, там, с детьми, пришли в кафе, посидели, там, массажик, может, сделали, там, опять же, мы там бои какие-то провели, да, потому что, на самом деле, проведение боев, это тоже накладная часть, провести очень большие бои, там, заполнить юбилейные, это одно, но в больших городах, как правило, нет, да и в России, в общем-то, не везде есть такая возможность проводить, потому что у нас нет культуры посещения таких мероприятий. Мы не живем на Востоке, там где-то, да, там в Японии, где можно 50 тысяч стадион собрать на какие-то бои. У нас такого не сделаешь. Поэтому мы почему и начинаем с малых залов. Вот. Но проведение боев, оно требует постоянных вливаний. Чтобы эти вливания уменьшить, а может быть даже превратить в плюсовую деятельность, нужна своя площадка. Вот то, к чему мы идем. Угу. То есть в этом центре должны происходить бои. Там. Если не раз в неделю, то, ну, то раз в месяц это точно.
Александр, в продолжение того, что вы говорите, я могу сказать, последний выпуск моего подкаста был «Как выстроить очередь из клиентов». И у меня был в гостях человек, который, услугами которого я пользуюсь, его зовут Алекс Назаров. И есть такой подход, знаете, вот Apple, компания выстраивает очередь. И однажды ко мне подходит мой коллега и говорит: «Рома, а чего у нас очереди нет на семинары?» Ну, потому что мы не Apple. Вот, и я думал, ну, что это действительно нормальное объяснение. А пока не познакомился с Алексом, и он мне поделился со мной опытом о том, как вот сделать, да, как обычная кальянная, чайная, как обычная парикмахерская, обычный, ну, опыт какой, что надо прикормить изначально, да, а есть, Алекс делал проекты, когда очередь была во время открытия на 2 недели вперед. То есть есть такой подход. Мы сейчас с вами как раз на эту тему пообщаемся. И я думаю, мы с удовольствием поможем вам именно таким методом. Это называется Product Launch Formula. Вот, ну, с Алексом сейчас плотно просто работаем, и мы вам поможем в этом вопросе. Поэтому будет интересно, и можно выстраивать очереди с клиентов. Он рассказывал, я вам тоже порекомендую этот подкаст просто прослушать. Он рассказывал о том, что вот они когда открывали чайную, кальянную в Мурманске у себя, очередь уже стояла, там 2 часа дня было назначено открытие, мебель заносили, там на 5 минут задержали открытие, прямо при клиентах заносили мебель, и это было нормально, и это воспринималось нормально. Ну, потому что это просто инструменты чуть-чуть сделать более привлекательным для аудитории. Минимальный пиар, минимальный маркетинг, докрутка до вот, того, чтобы люди оценили, чтобы были причастны, вовлечь людей и так далее. Это на самом деле им же самим будет по-другому приятно этим заниматься, да, потому что вот самые первые занятия, вот я буквально недавно научился, ну, можно сказать так, получил права на плавание, ну, грубо говоря, да, я занимался с инструктором 10 занятий, я начал получать от удовольствия от плавания только на 6 занятие, потому что первый раз я хлебал воду, там заливались глаза, нос, и там я думал, что он на меня орет, как бы, ну, а там просто не слышно, поэтому приходится громко кричать, и там в воде не доверяешь, то идешь ко дну и так далее. И вот в эти вот самые первые моменты, да, многие почему бросают? Им не хватает духа преодолеть вот самые первые шаги, чтобы начало получаться, возбудился центр удовольствия, начало нравиться, да. И вот такая причастность, она, наверное, позволит и вот эти первые шаги преодолеть. Поэтому мы сейчас с вами обязательно пообщаемся. Поэтому, друзья, можно на самом деле монетизировать любую. Вот я вам могу сказать, что у меня у самого была основная сложность. Мой психологический потолок и барьер был в том, чтобы преодолеть отметку в доходы 100 тысяч рублей. Потому что, ну, мы все продукт нашего общества. Мы, собаки Павловой, нам внушили, что надо жить тяжело, мы живем тяжело. Но дело в том, что я понял, что сумма ваших доходов – это всего лишь следствие вашей ценности для этого мира. И я не к тому, что, ну, там, допустим, вы там занимаетесь каким-то действительно очень там правильным делом, но вам не хватает хотя бы минимальной доточки этого всего дела до того, чтобы о вас знали люди, во-первых, и во-вторых, чтобы это, ну, знаете, там буквально на 3 градуса доворачиваешь всю систему, и она становится более клиентоориентированной, а не просто «я хочу заниматься этим». Поэтому знайте, что есть подходы, самое главное, вы их найдете. Вы просто знайте, что это ненормально, если вы мало зарабатываете. Вы, работая учителем школьным, можете зарабатывать хорошие деньги. Минимум маркетинга, минимум рыночного подхода – это современные условия выживания. Так же, как что мы живем в информационном веке, да, нужно там уметь возможность обращаться с техникой и обрабатывать огромные объемы информации. То же самое здесь. Поэтому знайте, что можно монетизировать. Можно. Да, бывает сложно, но никто не говорил о том, что надо сразу же бежать с вашей текущей работы. Конечно. Поэтому слушайте подкаст с Алексом. Он, кстати говоря, ну, слушатели, я вам обращаюсь, те, кто еще не прослушали, обязательно. Александр, ну вот так вот незаметно мы с вами 50 минут и прообщались. Хотел вас поблагодарить за то, что вы нашли время, за то, что вы поделились опытом. От вас даже вот на уровне энергетики чувствуется, что вы живете этим делом, и на свой возраст вы далеко не выглядите, потому что, да, действительно, такое вот отношение к делу позволяет сохранять силы и не растрачивать их. Уважаемые слушатели, это, конечно, наверное, не Павел Кочкин, но те, кто ну, я про себя сейчас, да, это не замена семинара Павла, но вы можете написать обратную связь, насколько вам было ценно. Просто многие из вас уже Пашу знают и так далее. Может быть, мне тоже начать по предназначению, но это я шучу. Вот, но тем не менее, напишите обратную связь, насколько было ценно и интересно, потому что мы не пытались с Александром навязать вам свою точку зрения, мы просто делились своим опытом, потому что, ну, какие-то шаги мы в этом деле сделали.
Спасибо.
Всем успехов, до свидания.
До свидания.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.